октябре прошли кинофестивали «Завтра» и «Два в одном». Два фестиваля артхауса подряд. Немного ли это для Москвы? Не так давно мы говорили в нашей передаче с критиком Андреем Плаховым о том, как система кинопроката, ориентирующаяся на коммерческие фильмы, закрытие музея кино, отсутствие рекламы и другие обстоятельства привели к тому, что зрителей, интересующихся авторским кинематографом, становится все меньше. Энтузиасты, организовавшие фестивали «Завтра» и «Два в одном», пытаются вернуть интерес к артхаусу. Двадцать лет назад в Москве на проходившие в огромных залах ретроспективы Годара и Лилианы Кавани невозможно было попасть. Помню, как я стоял в 8 утра на лютом февральском морозе в длинной очереди, чтобы купить билеты на фильмы Душана Маковеева. Сейчас трудно поверить, что такое возможно. В прошлом году в Москву на фестиваль «Завтра» впервые приезжал Алехандр Ходоровский, привозил «Священную гору», которую никогда не показывали в России на пленке. И что же? Полупустой зал. Борис Нелепо был в этом году председателем жюри молодых критиков фестиваля «Завтра». Борис, добрый день. Я знаю, что вы тоже огорчены тем, что публика не проявляет к фестивалям артхауса того интереса, которого они заслуживают.
Да, Дмитрий, это действительно удручающая и печальная картина. Многие видят причину в том, что выдался необычайно насыщенный октябрь. Сразу три больших фестиваля подряд. Сначала был «Амфест», затем «Завтра» и «Два в одном». Все очень насыщенные и интересные. Но московский зритель, увы, подрастерял привычку ходить в кино. Дело не в каком-то ужасно сложном и недоступном для понимания содержании предлагаемых картин. Скажем, на фестиваль «Два в одном» привезли уникальную подборку ранних работ канадского классика Дэвида Кроненберга, жанрового режиссера. В России эти фильмы показывались на большом экране в первый раз, и непонятно, когда их покажут снова. Но на эти сеансы не удалось собрать полностью даже маленький зал кинотеатра «Пионер». И уж если Кроненберг не привлекает зрителя, то совсем уже непонятно, как показывать здесь кино дальше.
Ну что же, можно только пожалеть тех, кто не видел фильмов фестиваля «Завтра». Ведь в Москву привезли такие шедевры, как «Дядюшка Бунми», который помнил свои прошлые жизни, а «Печать Понга» Вера Ситакуна, картину, получившую «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в этом году, и «Четырежды» Микеланджело Фрамартино. Об этом замечательном фильме мы уже говорили в нашей передаче. Борис, ваши фестивальные впечатления. И, кстати, давайте не будем забывать о втором фестивале «Два в одном». Что там было интересного? Это ведь не конкурент фестиваля «Завтра», а союзник, верно?
Именно, Дмитрий. Самое обидное, что для многих главной интригой стало мнимое противостояние этих фестивалей и скандал, послуживший поводом расщепления одного фестиваля «Завтра» на два смотра. А это самое неинтересное, ведь получилось два взаимодополняющих фестиваля. У них разные концепции, но одинаково осмысленный и последовательный подбор картин. За два уикенда, посетив оба эти фестиваля, можно было получить хорошее представление о том, что случилось с арт-кино за год. На фестивале «Завтра» было несколько сквозных мотивов, пронизывавших всю программу. Неожиданно главной темой стало перерождение и новая жизнь. Так или иначе, об этом рассказывалось в упомянутом вами «Дядюшке Бунме», в российском фильме, которого не было, в японской драме «Клон возвращается домой» и, конечно же, в «Четырежды» Микеланджело Фрамартино. Итальянский режиссер, соединивший в своей картине странные пропорции эхо-работ Алонсо, Беннинга и Тати, и получил главный приз основного жюри, председателем которого был Сергей Возница. А вот был еще один мотив – маленькие населенные пункты, неизвестные географические точки, забытые богом деревни. Так получилось, что наше жюри, жюри критиков, наградило два фильма конкурса, связанных именно с этим мотивом. Фильмом «Завтра» мы назвали «Ловушку для краба». Замечательный дебют колумбийца Оскара Руиса Навия, работавшего над фильмом в рыбацкой деревне на побережье Тихого океана на протяжении 6 лет. Это кино, синхронное поиском португальцев Педро Кошты и Мигеля Гомеша. Но в отличие от Кошты, Навия выбрал другой путь. Он снимал настоящих обитателей этого места, но придумал для них роли и сценарий. Это интересный пример того, как из документальной фактуры можно сделать художественный фильм. А лучшей картиной конкурса мы выбрали «Зимние каникулы» китайца Ли Хунцы, только что победившего в Локарно. Это замедленная комедия об однообразной жизни группы подростков в провинциальном городе во внутренней Монголии. Картина достаточно просто снята и похожа на работы Аки Кауриусмяки и чуть-чуть Джармуша. Сам режиссер признает близость этих авторов. Но при этом повествование строится на длинных планах эпизодах, снятых слегка по-театральному и чуть ли не в брехтовском ключе. Актеры не играют, а просто стоят друг перед другом и произносят очень литературные реплики. Герои задаются вопросом, почему небо такое пустое, и как они могут оказаться полезны своему государству. Мощи картине добавляет то, что это такое одиночество на фоне давящего большого Китая. Параллельно была подготовлена отличная документальная программа о нью-йоркском артистическом андерграунде и связанных с ним авангардных движениях. Также в этой программе были представлены фильмы о музыкантах, например, о Клаусе Номе. Не менее высокий уровень подбора картин можно было наблюдать и на фестивале «Два в одном». Там, например, были представлены и зрительские картины. Скажем, в конкурс включили упоительный мультфильм Веса Андерсона по Роальду Далю «Бесподобный мистер Фокс». Были радикальные, скажем, длящийся более 6 часов документальный «Карамай» о замалчиваемой в Китае истории массовой гибели детей по вине местных чиновников, запретивших их эвакуацию. Про уникальную ретроспективу Кроненберга я тоже уже сказал. Жюри, которое возглавила Кира Муратова, заслуженно наградило «Сербский красный холм» – буйную энергичную картину о подростках, подражающих MTV-шному шоу «Чудаки».
Свободу и радиожурнал «Поверх барьеров кинообозрения». В минувшие выходные мы с Борисом Нелепо встретились на Виеннале, Венском кинофестивале. В столице Австрии публика не так присыщена, как в Москве. Фильмы Виеннале пользуются успехом. На многие сеансы большие залы полностью распроданы. Вот Борису, например, не достался билет на новый фильм Ежи Скалимовского, о котором я скажу чуть позже. Давайте расскажем о главных программах Виеннале. Это необычайно длинный фестиваль, он идет почти месяц. Во всяком случае, одна из его программ, ретроспектива Эрика Ромеро, стартовала в начале октября, а сам фестиваль продлится до ноября.
На Виеннале катастрофически разбегаются глаза, потому что хочется посмотреть вообще все. Это фестиваль без своего конкурса, собирающий сливки всего самого интересного кино за год. Признаться, настолько четкой и продуманной кураторской программы я почти еще нигде не видел. Было совершенно невозможно избежать искушения посмотреть Эрика Ромеро на пленке, особенно учитывая то, что Австрийский музей кино собрал вообще все его работы – телевизионные картины, образовательные передачи, а также документальные фильмы о самом Ромеро и интервью с ним. Другая программа, мимо которой никогда не сможет пройти человек, неравнодушный к французскому кино, это омаж Вильяму Любчанскому, великому оператору, работавшему с Годаром, Трюфо, Реветом, Штраубами и Асселиани. В передаче о Любчанском мы уже говорили с Дмитрием, что по его фильмографии следует изучать историю французского кино, а уж организаторы Виеннале постарались собрать репрезентативную и разноплановую подборку от телевизионного сериала «Годара» до режиссерской работы актрисы Жюльет Берто «Снег». И, наконец, карт-бланш Вене ежегодно дают одному из самых интересных кинокритиков в мире – австрийцу Олафу Мюллеру. В журнале «Film Comment» он ведет колонку «Мир Олафа», в которой рассказывается о забытых и неизвестных режиссерах. В прошлом году Мюллер показывал фильмы филиппинского автора Лино Брокки, а в этом году собрал ретроспективу Ларри Коэна, американского независимого режиссера и сценариста, работавшего в самом широком диапазоне жанров. Я посмотрел на пленке его дебют «Кость» 1972 года, соответствующее духу времени анархистское кино, в котором годаровский уикенд встречает чуть ли не лица Ксаветиса. А что касается публики, то видно, что на Виеннале ходят преимущественно не критики, а обычные зрители, собирающие полные залы даже на экзотических фильмах. Для меня лучшей иллюстрацией, и, к сожалению, весьма удручающей, если вспомнить о ситуации с российским зрителем, послужил утренний показ классической картины Джона Форда «Солнце ярко светит». Несмотря на то, что этот показ был намечен на 11 утра в понедельник, билеты на сеанс закончились за сутки.
Фильм, который мы с Борисом Нелепо смотрели вместе, «Лесли. Воплощение зла» канадского режиссера Реджинальда Харкема. Фильм о Чарльзе Мэнсоне, точнее, об одной из его девушек, Лесли Ван Хутен, участвовавшей в 69-м году в убийстве супругов Лабьянка, приговоренные к смертной казни, а затем к пожизненному заключению, которое она до сих пор и отбывает. О Мэнсоне и его семье написаны десятки книг разных жанров, от солидных документальных расследований до дешевых детективных романов. Но, кажется, еще никто не подавал эту кровавую историю как комедию. Реджинальд Харкема заметил фарсовый элемент в конфликте отцов и детей в Никсоновской Америке, конфликте богобоязненных патриотов и хиппи, поедающих марки ЛСД с американским флагом. Все хороши в этой истории. Убийц Шарон Тейт судят люди, одобряющие использование напалма и диоксина во Вьетнаме, и их моральные ценности столь же комичны, как и суровый аморализм Мэнсона и его семьи.
Дмитрий, с огромным удовольствием присоединяюсь к вашему мнению. Меня сразу подкупили яркие краски, в которых снят фильм, в стиле старых техниколоровских мелодрам Дугласа Сирка, горячим поклонником которого, конечно же, оказался Харкема. Не нужно читать с ним интервью, чтобы сразу распознать в этом режиссере страстного синефила. Назовем и другое принципиальное для него имя – режиссера Джона Уотерса, снявшего «Розовые фламинго». Для роли одного из присяжных Харкема специально подобрал двойника Уотерса. Сам Уотерс дружит с настоящей Лесли Ван Хутен, регулярно наведывается к ней в гости в тюрьму и выступает в ее защиту. Неудивительно, что он заочно проклял этот фильм и отказался его смотреть, хотя Реджинальд Харкема убежден, что Уотерс бы оценил его картину, но никогда в этом не признается.
Документальная программа Виеннале не уступала программе игровых фильмов. Среди героев биографических лент были Кэнди Дарлинг, суперзвезда фабрики Энди Уорхола, румынский диктатор Николай Чаушеску, режиссеры Шантали Керман и Мартин Скорсезе и продюсер-убийца Фил Спектор. Одна из самых замечательных документальных лент Виеннале – «Обитаемая земля» каталонского режиссера Анны Сан-Марти Баро. Маленькие фильмы, вместе с тем огромные, потому что на зрении, погружении в себя, самосозерцание, пейзажи, которые видишь, закрыв глаза, воображаемые внутренней Монголии и Монголии настоящей, обитаемой стране, путь которой, между прочим, ведет через Россию. Анна Сан-Марти Баро рассказывает.
У этого фильма долгая история. Идея у меня возникла за 6 лет до съемок. Мне нужно было найти ответ на вопрос, который я постоянно себе задавала. Зачем я путешествую, чего ищу? Потом вопрос стал куда более сложным. Где эта точка, в которой я нахожусь и откуда смотрю на мир, на все, что меня окружает? Мне надо было найти эту точку, снять со стены зеркало и отыскать в нем свое отражение. Я выбрала Монголию по наитию. Я почти ничего не знала об этой стране и никогда там не была. Но мне казалось, что именно Монголия даст мне ответы на все мои вопросы. Это страна, где обитают кочевники, где людей очень мало. Ты можешь ехать 2 дня и ни одного человека не встретить. И потом этот пейзаж, который совершенно не меняется. Путешествуя, ты погружаешься в своеобразный транс. Твои мысли разбегаются в разные стороны. И вот я собрала съемочную группу и поехала в Монголию. Из Москвы до Улан-Батора на поезде 5 дней. Потом мы пересели на лошадей и верхом проехали 1000 километров. Сначала двигались очень быстро, а потом движение замедлилось, и поэтому фильм становится все медленнее. Под конец уже погружаешься в своего рода галлюцинацию, когда можешь, не отрываясь, 3 часа разглядывать камень.
Последний фильм Ежи Скалимовского «Необходимое убийство», недавно получивший специальный приз жюри Венецианского фестиваля и включенный в программу Виеннале, тоже о пейзаже. Наверное, в этой картине про маджахеда, скитающегося по польскому лесу, заключен некий политический смысл, но я заметил только оленей, собак, деревья, снег и камни. Маджахед мог бы быть героем Джека Лондона или очередным заплутавшим Джерри. Это совершенно ничего не изменило бы, и самое ненужное в этом пейзажном фильме – сны героя, зачем-то подтверждающие его и без того понятное происхождение. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Еще одна картина, о которой мы поговорим в этом выпуске кинообозрения – психологический триллер «Сладкое зло». Анаис Демустье играет бездомную, жесткосердную девушку. Ее мать попала в тюрьму, а юная Селин приходит в дом к респектабельному судье и не очень тактично, но довольно мило его соблазняет, преследуя свои цели. История, разумеется, заканчивается весьма скверно.
C'est vrai qu'on peut adopter un adulte.
Mais vous voulez qu'on vous adopte?
Vous refusez toutes les petites choses. Je vous demande un travail, vous me dites non. Je vous demande pour rester dormir, vous me dites non. Alors peut-être que si je vous demande une grande chose, vous direz oui.
Il y a des règles dans cette société. Et mon mari et moi, nous ne savons rien de toi, ni qui tu es, ni d'où tu viens. Alors en t'accueillant dans notre maison, nous sommes dans l'illégalité.
Quand vous êtes pas là.
Allons bon.
C'est vrai? C'est un peu bizarre de rester toute seule avec votre mari.
Ça te dérange pas, toi, d'être manipulée depuis le premier jour comme ça, sans savoir pourquoi?
Режиссер очень доволен тем, как фильм принимает публика. Катерина Прокофьева встретилась с Оливье Кусимаком после сеанса. Зал был полон, зрители аплодировали. Режиссер был растроган и окрылен. «Сладкое зло» — его первый кинофильм. До этого он снимал только телесериалы.
Оливье, как вы себя чувствуете?
Как можно себя чувствовать, когда вы чувствуете, что вас любят?
Вас любят?
Мою работу, мою страсть оценили. Это прекрасно. Я говорю это не для того, чтобы потешить свое эго. Мне кажется, что я так вложился в этот проект, что от моего эго остались одни ошметки. У меня нет амбиций великого режиссера. Я просто хотел немного признательности со стороны зрителей. Вот и все.
C'est forcément enthousiasme.
А как вы можете резюмировать, о чем речь в вашем фильме в трех словах для кого-то, кто его не видел?
Я бы сказал, история манипулирования молодой девочкой взрослым мужчиной, который начинает сомневаться в своих моральных правилах и в конце концов понимает, что он повсюду ошибался. Человеческое существо бесконечно сложное, и нет способов, в том числе законных, помешать ему понимать, сколько черного и запретного в нем заключено.
Критики сразу назвали ваше кино нуаром.
В Париже один критик сказал, что фильм настолько мрачен, что стал интересным. Я бы не сказал, что он мрачный. Он, конечно, не безумно весел, но каждый человек проходит этапы, когда сомневается в себе и правильности своих поступков. Это болезненно, но всегда есть возможность начать сначала, перестроить себя, вырасти. Мы растем через испытания, а не через радость. Я не хочу сказать, что надо искать испытания для того, чтобы вырасти, но если испытание приходит, надо принимать его как шанс. Меня постоянно сравнивают с Шабролем. Когда человек видит историю мелких буржуа во французской провинции, сразу есть соблазн сказать: «Это Шаброль». Но это всего лишь контекст. Шаброль занимался социальной критикой, я же — нет. Карты перетасованы, проблематика провинциальных зажиточных мещан сегодня уже не так актуальна. В своем фильме я говорю о том, что в человеческом существе заключено столько жестокости и хрупкости одновременно, что оно опасно для других и для себя самого. И несмотря на все это, оно пытается вырасти над собой.
И face à tout ça, essayer de grandir.
Вы всегда говорите, что избегаете судить других. Не потому ли ваш главный персонаж судья по профессии? Он же потом за это и наказан.
Да, я нахожу омерзительным судить других. Я думаю, что одна из самых прекрасных вещей, которые можно сделать, один из самых изумительных актов любви между людьми, отношения, через которые можно действительно вырасти и свершиться, реализоваться, это научиться ставить себя на место другого человека. Если у вас достаточно сочувствия, вы становитесь толерантным и благородным. Это избавляет от необходимости судить. Задайте себе вопрос, как бы вы поступили в этой ситуации. Это обобщает и делает относительным практически все.
Нелегко стать на место поочередно каждого персонажа. Наверное, это изматывает.
Да, я не могу быть одновременно моряком с юга Аргентины и проституткой из Бангкока, адвокатом из Нью-Йорка и учительницей из Праги. Культурные референции разные, но все же психология одинаковая. Женщина остается женщиной, страдание есть страдание. Желание — повсюду желание. Несколько раз у меня, признаюсь, не получалось, были несостыковки. Конечно, это нелегко.
В одном из интервью вы сказали, что ваш следующий фильм будет более светлым, ясным. Что это значит?
«Сладкое зло» — это такой тяжелый груз, который надо переварить. На это нужно время. Светлый выход из этого фильма в более оптимистическую картину для меня не очевиден, даже если он существует. В этом фильме у людей не было надежды. Теперь я хочу снять о ком-то, кто все время надеется. Знаете, я думал о том, что комедия у меня бы вряд ли получилась, потому что ничего смешного я просто не вижу. Но я хочу видеть. Я надеюсь снять в будущем комедию. Я думаю, это высший жанр в кино. Он очень трудный.
Pourtant que c'est un genre difficile.
Вы полагаете, что снять комедию намного труднее, чем нуар?
Это крайне сложно, снять удачную комедию. Грусть есть грусть, это общепризнанное понятие, а вот смеются люди разному. И если с вашей комедией никто не смеется, тут уже разговоры об интерпретации не помогут, вы облажались. В любом случае, если я когда-то буду снимать смешное, это будет сатира. Не просто смех, а издевка, стигматизация общества. Комедия должна быть еще и умной. За такую бы мне не было стыдно. Я думаю, хорошо, если получится что-то похожее на «Некоторые любят погорячее» или «Рыбка по имени Ванда» или «Большой куш». Вот такие комедии мне нравятся.
«Пендан quelque temps, j'ambitionne cela».
Русские комедии не называете?
В русском кино у меня только одна любовь — Тарковский. Он не идет на консенсус ни с историей, ни со зрителем. Если одолеть скуку, то наградой будет что-то совсем невероятное — путешествие внутри себя.
Расскажите про свое путешествие.
C'est dans une chambre, dans Nostalgia. Vous avez un lit, vous avez une fenêtre de part et d'autre, à droite et à gauche.
Ностальгия. Комната. Окно слева и окно справа. Камера двигается очень медленно и вступает в сумеречную зону, зону из материала, который нельзя распознать. Мало-помалу диафрагма раскрывается, и вы входите в необитаемую зону, но находите там другие формы жизни. Он играет с восприятием расстояния, масштабов, эмоций. Например, вы видите что-то большое, скажем, реку. А потом камера выхватывает, но постепенно. Маленький ручеек дерьма в земле. Он приближается, приближается, и вот он сам уже становится почти рекой. Навоз превращается в гору. Игра с бесконечно большим и бесконечно маленьким, при помощи одной лишь камеры, которая ездит зад-вперед, приближает вас к познанию мира. Почти дает ответы на вопросы, что такое материя и что такое мы в ней. Это тайная метафизическая алхимия Тарковского, в которой вы ничего не понимаете. Он вас протаскивает через это полтора часа, вы ничего не понимаете, и потом в один прекрасный момент вдруг возникает нечто. У меня это озарение случилось в маленьком кинозале в Париже. Внезапно я встал на колени. Это был абсолютно интуитивный порыв. Вы представляете, что это значит? Вы работник кино. Вы отбросили все нетерпимые религии как неприемлемые. Вы смотрите кино, вам скучно. И вдруг у вас все переворачивается. Извините, это слишком волнующе для меня. Я думаю, это экстраординарный подарок. Я даже не знаю, до какой степени сам Тарковский сознательно делал эти вещи.
Тарковский a pu maîtriser cette sorte de chose.
Так что это была за сцена?
Сцена в бассейне, когда один мужчина обещает другому переплыть бассейн, держа зажженную свечу в руке.
Оливье Кусимак, автор фильма «Сладкое зло», отвечал на вопросы Екатерины Прокофьевой.